Ушли новости.
В эфире «Радио Свобода», программа «Человек имеет право», ее ведущая Кристина Горелик. Современный российский журналист вынужден лавировать между Сциллой и Харибдой. С одной стороны, есть запрос и требования властей, с другой стороны, интересы коммерческих компаний. С помощью одних журналист превращается в пропагандиста, с подачи других – в пиар-служащего. С появлением интернета изменились способы распространения информации, появились соцсети и новые жанры в журналистике. И эту область власти тоже захотели держать под контролем. За последние полтора года депутаты приняли ряд законов, ограничивающих права журналистов и интернет-пользователей. Это и закон об экстремизме, о статусе популярных блогов, приравненных к средствам массовой информации, о запрете матерных слов и штрафах за оскорбления. Законы не только приняты, они успешно применяются на практике. Суд в Саратове приговорил журналиста Антона Нуемлюка к выплате штрафа в размере 5000 рублей за освещение народного схода, своего рода альтернативы маршу мира, который был в Саратове запрещен. Нуемлюка обвинили в том, что у него не было ясно видимого отличительного знака, который указывает на то, что он представитель средств массовой информации. При этом у журналиста была с собой пресс-карта, и он не принимал участия в акции. В Ростове-на-Дону близится к завершению уже второй судебный процесс над журналистом и блогером Сергеем Резником. Он обвиняется в оскорблении представителя власти и заведомо ложном доносе. Если вина журналиста будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до 3 лет. В ноябре 2013 года суд уже приговаривал Резника к 1,5 годам лишения свободы. Тогда он также обвинялся в оскорблении представителя государственной власти, коммерческом подкупе и ложном доносе на сотрудника правоохранительных органов. Резник свою вину не признал, заявив, что причиной уголовного преследования является его профессиональная деятельность, а именно публикации в средствах массовой информации и его личном блоге в «Живом журнале», в которых он разоблачал коррупционеров среди чиновников, судей и сотрудников силовых структур. В ситуации на месте разбирался Григорий Бочкарев.
15 октября подсудимый и его защитники дважды заявляли ходатайство об отводе судьи Владимира Строкова, так как, по их мнению, судья ведет дело необъективно, предвзято, а иногда и фальсифицирует материалы, изменяет, например, задним числом данные в протоколах прошедших заседаний. Судья дважды покидал зал заседания, чтобы посоветоваться с самим собой, и оба раза отклонил требования защиты как необоснованные. Вот как комментирует данный процесс адвокат Жанна Павлова, представляющая интересы журналиста Резника.
Что касается допуска защитника и вообще всех нарушений в этом процессе прав на защиту Резника, мы намерены направить все материалы в Конституционный суд о признании неконституционным действия судьи Строкова и также следователя Ланько. Вот. А что касается приговора будущего, мы уверены, что он будет обвинительным с таким судебным процессом. Мы, естественно, намерены обжаловать его в Европейский суд по правам человека.
Бывший заместитель прокурора области и действующий исполняющий обязанности начальника Центра противодействия экстремизму пытается доказать в суде, что Сергей Резник их оскорбил, что может грозить журналисту и блогеру новым сроком. В январе 2014 года правозащитная организация «Мемориал» признала Сергея Резника российским политзаключенным. Как сообщила жена Резника Наталья, участвующая в процессе в качестве общественного защитника, все ходатайства и доказательства со стороны обвинения суд слышит и поддерживает, а все заявления защиты отклоняет. Поэтому мы надеемся на объективное рассмотрение этого дела уже другим судом, заявила Наталья и рассказала, как Сергею живется в неволе.
Настолько сильный и выдержанный человек, что можно позавидовать всем окружающим. Я думаю, он дает сил еще рядом сидящим с ним людям. Надежду, веру и поддержка с его стороны идет во все стороны, в том числе нам с его мамой, его семье и людям, которые ему не безразличны, он поддерживает всегда.
У Резника уже больше половины срока по первому делу позади. Казалось бы, можно надеяться на так называемое УДО, то есть условно-досрочное освобождение. Но, видимо, он обидел очень уважаемых людей, в числе которых несколько генералов. Поэтому вместо УДО журналисту светит новый срок.
Григорий Бочкарев рассказывал о деле ростовского журналиста и блогера Сергея Резника. Резник – жертва, но назвать его невинной жертвой я никак не могу. Так комментирует судебный процесс над Резником президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов, который помогает привлечь к этому делу экспертов для проведения независимой экспертизы публикации Резника. Вообще, современная журналистика перестала быть чистым делом, сетует Алексей Симонов. А на заседаниях Союза журналистов России приходится каждый раз обращать внимание коллег на то, что пропаганда и пиар-компания не есть журналистика.
Это дело достаточно типичное по нынешним временам, потому что суды стали в значительной мере отвергать обвинения по защите чести и достоинства, в общем, не усматривая серьезных нарушений. То есть, по крайней мере, решения суда, которые бы принимали сторону обвинения, то есть сторону журналистов, стало заметно больше. Но и заметно меньше стало обвинений в этом, потому что люди, заинтересованные в этом, стали обвинять журналистов в совершенно других грехах. Например, экстремизм, оскорбление, использование ненормативной лексики, особенно это связано с блогерами, и так далее. То есть, на самом деле, идут по периметру дела. Жертвами этого дела становятся люди, дело против которых возбуждается не в связи с опасностью их деяний, а в связи с неприятностью их личности. Вот у них плохая репутация на местном уровне, они уже переели печенки всем местным правоохранительным органам, прокурорам и всякой прочей публике. Видишь, я тоже уже стал аккуратно высказываться. И против них надо возбудить дело. И тогда вместо конкретного дела по тому или иному, по тому или иному поводу, возникают совершенно, такие окружающие дела. Вот такая история была, в свое время с журналистом Толмачевым в том же самом Ростове. Это связано с тем, когда журналисты увлекаются правозащитой, и у них возникает полное ощущение, что они просто правозащитники и журналисты, а они еще и полноценные юристы. И тогда они начинают, жить же как-то надо, и поэтому они начинают делать следующим образом. Они, берут вести твое дело и берут за это деньги. Но вести твое дело они берут в основном через свое средство массовой информации, которое принадлежит этим журналистам, и, соответственно, там печатают не очень сильно, опираясь на законы. Вот, собственно говоря, я подозреваю, что я не знаком с Резником, я вплотную этим делом не занимался, но так получилось, что у меня консультируются все те, кто занимаются его защитой, поэтому я в курсе дела. Сейчас стоит задача найти эксперта, который сможет выступить по поводу некоторых деталей в обвинительном заключении, где, прокурор расценивает как оскорбление то, что его назвали, в тексте Резник назвал трактористом. Тракторист точно не является оскорбительным словом, но вопрос контекста. Я не помню контекста, но, эксперт действительно нужен, потому что грамотный и непредвзятый эксперт. Экспертиза – это, к сожалению, в провинциальном суде на сегодняшний день это гибельное дело. Там, чего изволите, написано крупными буквами. И это страшное дело, потому что здесь в делах, не связанных с честью и достоинством, где наши юристы разбираются не хуже экспертов, и здесь можно, как говорится, отстоять по позициям очень многие детали, а вот когда, скажем, вот обвинение в оскорблении, и оскорбительным вдруг является слово там «тракторист», один эксперт напишет, что контекст таков, что у тракториста у этого хреновый трактор, нет бензина, не работает мотор и так далее и тому подобное. И, следовательно, этот контекст является предельно оскорбительным по отношению к прокурору. А у другого юриста, который читает текст непредвзятыми глазами, эксперта, у него может возникнуть совершенно другое ощущение. Поэтому, на самом деле, Резник, с одной стороны, безусловно, жертва, но сказать, что он невинная жертва, объективность мне не позволяет. Его надо, наверное, попытаться отсоединить, ну, грубо говоря, отделить зерно от плевел. И если там есть что-то по зерну, а это вполне может быть, учитывая действительно реально дурной, напористый, хамоватый, агрессивный характер этой журналистики. Журналистика на сегодняшний день, в принципе, вышла за свои границы, и это связано с работой государственных учреждений. Что я имею в виду? Это государство в одних и тех же факультетах на сегодняшний день объединило во многих из них обучение пиар-работе и журналистике. Нет более двух разнонаправленных действий. Одна – это создать позитивный имидж, а вторая – рассказать правду. Ну, согласись, что это две трудносоединимые задачи. Но вот на сегодняшний день, значит, вот недавно совсем общественная коллегия по жалобам на прессу рассматривала, скажем, дело Воронежского пиар-агентства, которое совмещается с информационным агентством. Оно возглавляется одним и тем же человеком, оно находится по одному и тому же юридическому адресу, но в разных комнатах. Он, как говорится, когда его чресло покидают, кресло в одном кабинете, они переносятся через коридоры и оказываются в соседнем кабинете, где он, вот я, вот я чайник. И это чудовищно, потому что, когда он по нашей просьбе, по просьбе общественной коллегии, прислал названия статей, которые были посвящены, и он их назвал, что он вообще на самом деле объективно оценивает имидж той или иной, значит, компании. Вот ту компанию, которая на него пожаловалась, вот 22 статьи. Из 22 статей 17 по заголовкам уже были направлены на полный подрыв авторитета и компании, и чего угодно. Речь шла о том, что это не доказано, поэтому в коллегии этого не обсуждал, но на самом деле он приходит в очередное заведение и говорит: давайте я возьму, наше информационное агентство возьмет на себя ваше пиар-обслуживание. Информационное агентство пиар-обслуживание. То есть уже заведомо в предложении есть подлянка, на которую... Но если вы на это не согласитесь, то мое информационное агентство может быть крайне недовольно или огорчено. И мы не будем прятать от общественности наше огорчение. Вот примерная позиция, которую занимают эти вот ребята, занимающиеся якобы журналистикой. Значит, вторая история связана с передачей Мамонтова про еду, где главным экспертом по растительным маслам у Мамонтова выступал Андрей Караулов. Ну, по системе подмасливать он, наверное, эксперт, я думаю. Но это не до такой же степени, чтобы именоваться экспертом. С Караулом ничего сделать нельзя. Мы два раза в делах, связанных с его этой самой, его личной передачей, где он выступал не экспертом, а автором, режиссером, создателем и даже мифотворцем, значит, мы дважды признавали, что это нельзя разбирать по этике журнализма, потому что к журналистике это не имеет отношения. Это художественные фильмы, выдуманные, значит, на основании некоторых жизненных фактов. Здесь У нас выступал на коллегии, выступал доктор наук, значит, специалист по фармакологии, который был на этой передаче, и которому раз в каждую, паузу, рекламную паузу, подходил Мамонтов и говорил, а называю его по имени, отчеству, я не помню, а вы что хотите сказать? Он рассказывал, что он, с чем он не согласен, из того, что он слышал. Поэтому его 4 раза спросили, что он хочет сказать, а слова не дали. Это чтобы было понятно, как это делается. Это запредельная, заказная работа. Значит, рассматривалась на коллегии жалоба, это было 1.5 года назад, жалоба украинского комиссии по этике Украинского союза журналистов. Жалоба на передачу Киселева. Вот. Ну и, соответственно, есть, можешь посмотреть, найти, есть решение, оно, как говорится, абсолютно такое, вполне адекватное с точки зрения здравого смысла и здравости позиции. Ну, в двух словах, это чистый пиар, что это, значит, это политтехнология, это никакого отношения к журналистике не имеет. Это рассматривать с этой точки зрения нельзя. Понимаешь, есть, ну, вот, как, есть коллегия, есть эксперты по еде, они не разбираются в говне. И не обязаны разбираться в говне.
И еще один интересный комментарий от адвоката Саркиса Дербиняна из Ассоциации пользователей интернета. Я беседую с ним о новых законодательных инициативах власти в области регулирования интернета.
Мы делали доклад недавно для журналистов. Вот он у нас назывался «12 шагов свободы от Москвы до Пхеньяна». То есть мы насчитали 12 наиболее острых, радикальных, да, инициатив в области ограничения распространения информации. Но по нашему мониторингу, таких за 2 года вышло порядка 100 различных законов, подзаконных актов, постановлений правительства, так или иначе устанавливающих новые обязанности для информационных посредников, ограничения для пользователей, для владельцев сайтов, оснований для блокировки сайтов, начало подниматься. Это было видно на глазах, уголовная ответственность за публикацию материалов. Ну, собственно, такой запретительный тренд, он наблюдается уже последние 2 года. Собственно, ни одна из инициатив, нельзя ее назвать хвалебными словами. Это был и антипиратский закон, против которого возмущалось огромное количество граждан. Была и петиция соответствующая, что нельзя вводить закон в таком виде, который может позволить заблокировать любой сайт за нарушение авторских прав. Тем не менее, закон скоро будет только ужесточаться, тренд будет продолжаться. Это и законы о блогерах, законы о публичном Wi-Fi, законы, так или иначе, расширяющие основания для блокировки сайтов и много других инициатив, которые мы всегда публично размещаем на Русском Свободе. Мы делаем подборку, у нас есть радар, и этот радар раз в квартал обновляется и показывает, что новое происходит. И вот на этом фоне самое печальное, что слово «запрет» употребляется намного чаще, чем слово «предоставление прав», потому что прав предоставляется мало каких и каких-то позитивных правовых явлений. Вот в этой сфере наблюдается крайне мало. И, очевидно, сегодня власть хочет контролировать все коммуникации граждан. 3 заблокированных, да, оппозиционных СМИ, которые были по закону Лугового заблокированы, до сих пор не разблокированы, до сих пор ответ никто и не дал, что надо удалить конкретного сайта, чтобы ты был разблокирован. Когда писали закон, в закон не заложили возможности разблокировки сайта, этот механизм вообще не был расписан. Поэтому прокуратура ссылалась на Роскомнадзор, Роскомнадзор на прокуратуру, и говорили, ну как-то и механизма-то и нету. Вот поэтому до сих пор сайты заблокированы. Мы тоже обращались с Павлом Расудовым, с председателем пиратской партии в суд. Он как журналист, как гражданин не мог получить доступ к информации и жаловался на то, что почему по решению о блокировке какого-то конкретного материала он не может получить доступ ко всему сайту. За права свои надо бороться. У нас граждане довольно-таки пассивные, и никто не хочет ничего делать. Хотя все видят, что в области интернета происходит некий беспредел, при этом по всей стране по всей стране шагает практика по привлечению пользователей уже к ответственности за размещение каких-то экстремистских материалов или педофилии, да, вот когда хентай, японскую анимацию признавали педофилией, чиновники каким-то образом определили возраст анимационных японских большеглазых персонажей и, собственно, начали привлекать за, понимаете, перепосты. А так как в законодательстве нет такого понятия, как там перепосты, ретвиты, происходит так, что иногда за просто копирование материала лицо подвергается уголовной ответственности как за распространение. Местные прокуратуры полюбили, например, социальную сеть ВКонтакте, потому что, ну, видно, можно быстро зайти туда, наковырять ряд уголовных дел и закрыться по этим статьям. При этом печали то, что в основном это все обвинительные приговоры, там, конечно, условный срок, никого реально не сажают, но сейчас вот происходит такой тренд, чтобы показать пользователям, да, что они могут нести серьезную ответственность за те деяния, за те действия, которые они совершают в социальных сетях, в электронной почте, и никто не может скрыться от всевидящего ока большого брата.
А что касается электронной почты, что действительно читают? Вот помните, несколько было скандалов по поводу спецслужб?
Да, Шалтай-Болтай, вот все помнят, сливал информацию. У них было несколько интересных проектов, да, которые назывались там «Анатомия страсти» Роберта Шлегеля, «Переписка Дворковича», «Медведева». Все это помнят. Это были такие шуточные проекты. Но, тем не менее, вот сейчас мы видим много провокаций, да, там и это был слив паролей от электронных ящиков, если помните, да, от мейла, Яндекса, Gmail. Потом в Гугле сообщили, что это, очевидно, провокация. И провокация это со стороны IP-адресов подконтрольных государственной власти. Но, тем не менее, вот проблема с перепиской, да, и с privacy, то, что на Западе называется приватностью, она становится серьезной. Но не все так плохо. Мы всегда рекомендуем журналистам, прежде всего, менять свой подход уже к онлайн-общению, пользоваться защищенными протоколами, какими-то фичами там, для защиты своей электронной почты, для защиты своей переписки. И к радости таких возможностей сегодня много. Строить запреты, да, в интернете, это то же самое, что строить дамбы в океане. Они не помогают, технологии постоянно усовершенствуются. И получается, что когда пользователи не могут при помощи права решить вопросы, они прибегают к технологиям. Если это браузер, это Tor, если это защита соединения, это VPN, да, всегда, если это безопасные мессенджеры, это CryptoCat, это Tox вместо Skype. Конечно, оперативные службы смогут сказать, что вот вы, Кристина, в такой-то момент соединялись с абонентом таким-то. Но содержание переписки, содержание контента будет недоступно, если использовать криптографию. Это борьба с ветряными мельницами. Если мы хотим привлекать экстремистов, да, или педофилов, то оперативно-розыскным службам надо не блокировать информацию, а по этой информации вычислять, где сидит, да, реальный преступник. Реальный преступник, я подчеркну. Не девочка 19 лет, которая перепостила какую-то публикацию правого сектора, да, а реальный преступник. Но этого не происходит, потому что легче бороться с последствиями, чем с причиной до этого.
О причинах и последствиях вмешательства власти и других заинтересованных лиц в область журналистики была моя передача «Человек имеет право», которую вела Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Сыны улицы пшеклэнты апас был, который от наймочих лад постращал рабовал град.
«Поверх барьеров» представляет польского барда, актера, автора книги воспоминаний «Пять лет в концлагере» Станислава Гжещука.
И нехай каждый ветер кто на нас шарпнущил, тому то за разбоке выйдет, может, нет.
Станислав Гжещук сочинял и пел городские баллады на довоенном варшавском диалекте. Он умер в 1963 году.
Учи-учи, наименина, есть флажка, две бутылки.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в час пополудни и в воскресенье в 10 утра. Время московское.